У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! Стараюсь сегодня сказать эти приветственные слова максимально бодро и громко. Честно говоря, есть некоторые сомнения, что 31 декабря вы продолжаете слушать большой разговор в рамках радиошколы, но с другой стороны, если вот сейчас меньше уже, чем за... Сколько? Меньше, чем за 10 часов до Нового года вы все равно нас слушаете, ну, значит, за этот год вы стали какими-то просто максимально преданными фанатами нашего радиопроекта. Спасибо вам за это огромное, заранее поздравляю, ну, то есть как, уже с Новым годом-то не заранее, а с наступающим Новым годом поздравляю вас от лица всех причастных к проекту «Радиошкола», поздравляю вас с наступающим Рождеством, с Рождеством наступившим тех, кто отмечал его 25-е, а с наступающим Старым Новым годом не поздравлю, потому что «Радиошкола» будет выходить и во время зимних для родителей, и, новогодних для родителей, вот, и зимних для детей каникул. Я так увлекся поздравлениями, что забыл представиться. Если вдруг вы вот так случилось, слушаете радиошколу 31 декабря впервые, то расскажу, что зовут меня Никита Белоголовцев, и я главный редактор интернет-издания об образовании и воспитании детей Мел.ФМ. Собственно, радиошкола — это совместный проект нашего сайта Мел.ФМ и радиостанции «Говорит Москва». И радиостанции «Говорит Москва» огромное тоже спасибо за этот проект, который в этом году состоялся, окреп, вырос, и, в общем, все с ним хорошо. Короткие выпуски радиошколы вы, спасибо вам огромное, слушали в течение будних дней, развернутые и масштабные выпуски вы слушали по выходным, и я еще расскажу, будете слушать, ну, точнее, можете слушать, если захотите. И во время зимних каникул, потому что мы не отдыхаем, а, в общем, как, не знаю, круглосуточные супермаркеты продолжаем работать, чтобы вам хорошо отдыхалось. А, ну и я напомню, если вдруг вы думаете, а чем же заняться на зимних каникулах? А как же так скоротать вот это вот время? Вы никуда решили не уехать, беговые лыжи — это немножечко не для вас, а катки пугают вас постоянным аншлагом, можно переслушать. Слушать выпуски радиошколы. Их звуковой архив есть на сайте радиостанции «Говорит Москва», а их текстовые расшифровки, все самое важное из них, есть на сайте Мел.ФМ. Вроде бы с протокольными, но при этом невероятно приятными предновогодними формальностями разобрались, и я расскажу, о чем же мы будем говорить сегодня в преддверии Нового года. Точнее, давайте я сначала расскажу, с кем мы будем говорить, с Катериной Деминой, одним из моих любимых авторов «Мела» и прекрасным детским семейным психологом. Катерина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Большое спасибо, что украшаете своим присутствием наш предновогодний эфир.
Мне тоже очень приятно.
Действительно, без преувеличения, сотни тысяч человек читали на «Меле» ваши тексты. Не сотни, но, в общем, десятки человек спрашивали, а когда же мы сможем Катерину услышать, а не только прочитать. Так что вот, дорогие друзья, тем, кто спрашивал, дарим этот предновогодний подарок. Ну и говорить мы, собственно, будем о всей совокупности празднично-каникулярных тем. Поговорим, разумеется, немного о Новом годе и подарках. Чуть больше поговорим, если получится, о том, как провести каникулы с семьей. И, может быть, осмелимся и дадим несколько каких-нибудь максимально аккуратных, но, тем не менее, советов родителям на наступающий вот прямо совсем уже на пятки 2018 год. Катерина, вопрос такой максимально утилитарный. Понятно, что слушать нас сейчас, в преддверии новогодней
ночи.
Праздничной ночи и застолий, может только человек, все еще находящийся за рулем, а находиться за рулем человек может, разумеется, только если он отложил на самый последний момент покупку подарка и сейчас экстренно, суматошно и сумбурно пытается хоть что-нибудь купить своим детям. Угу. Давайте дадим этим семи несчастным бедолагам какой-нибудь совет.
Угу. Ну, с подарками же какая история? Мы дарим детям их, потому что мы хотим их порадовать, и руководствуемся при этом, ну, наверное, двумя такими большими обстоятельствами. Или мы дарим себе маленькому, чего бы я хотел, если бы я был маленький, чего у меня не было или о чем я мечтал.
О, да.
Да.
Третья железная дорога Лего в моей квартире.
Квадроциклы.
Да, смутно намекает мне на это.
Ага, ага. Да, или то, о чем просили, с этим просто. Да, очень, очень легко, ну, если только ребенок не просит там живого единорога. То есть довольно просто это все. Тут главное не забывать, что у всех даров же есть смыслы. Да, мы всегда вкладываем, кому бы мы ни дарили, детям, родителям, начальникам, подчиненным, да, там всегда есть вот этот вот глубинный смысл подарка как дара. Тут надо сделать такое маленькое отступление лирическое и сказать, что, ну, мы все помним, да, откуда эта традиция дарить детям, именно детям, подарки на Новый год. Да,
это дары волхвов.
Дары волхвов, да, потому что была идея такая, что в каждом ребенке может проявиться мессия. Он же никак не помечен, у него на лбу звезда не горит, поэтому каждый ребенок является потенциальным мессией. И мы дарим подарки в знак этого, да, божественного присутствия в каждом ребенке. И мы это чувствуем, даже если мы, ну, вот совсем прямо совсем атеисты. Когда рождается ребенок, это такое чудо, это такой восторг, и это такое ожидание, что, ну, как помните, я писала в прошлом году на Рождество, да, он спасет нас от печалей, от нужды избавит. И вот это мы празднуем и радуемся. А еще это немножко задобрить. Да, немножко вот, ну, как будто кому-то, от кого зависит наша жизнь, принести какую-то, ну, такую, пусть маленькую, но жертву, чтобы он был милостив к нам. И вот эта вот часть вот сейчас в современных родителях, как ни странно, очень сильно звучит, потому что много очень вины в современных родителях, не было такого. Вот 25 лет работаю. Да, ну, не преподали так родители перед своими детьми с чувством вины, что я тебе чего-то не додал, что я должен, но не делаю. И, соответственно, вот это вот огромное количество подарков и очень дорогих подарков, оно немножко об этом, про то, что родители пытаются вот как будто какую-то вину перед ребенком загладить. Вот здесь вот хорошо бы, конечно, останавливаться и отдавать себе в этом отчет. То есть про что я чувствую вину? Что я что, я был плохим родителем? Ну, вряд ли. Ну, то есть, вот знаете как-то, если вы не бьете детей об стены и не тушите об них сигареты, вы хороший родитель. Почти наверняка. Да? Что меня мало с ребенком, но это очень субъективное чувство, да. Все-таки на самом деле мы не нужны своим детям 24/7, да, за исключением вот этого краткого периода младенчества, там, первых 3 лет жизни, да, мы не нужны родителям, мы не нужны своим детям круглые сутки, мы должны уходить куда-то и там заниматься своей взрослой жизнью, чтобы не перегружать ребенка своим, ну, состоянием, своим содержимым психическим. Поэтому если ребенок видит вас каждый вечер и еще проводит с вами хотя бы один выходной, это прямо отлично. Отлично, вы молодцы, ребенок счастлив и всем хорошо. Не надо думать, что мы должны заниматься только детьми. Да, дети – это часть нашей жизни. Да, главное, да, очень важное и любимое, но часть. Вот, поэтому если вам хочется купить весь детский мир, Ну, в общем, придержите коней.
А мне кажется, очень значительная доля вот этого желания, там, я не знаю, перед днем рождения, перед Новым годом скупить весь детский мир, она в том, что, ну, уровень ожиданий детей вырос. Ну, все-таки, если мы берем там относительно благополучную, например, московскую семью, ну, там довольно много игрушек. Там сильно
которые
больше.
Которые дети не играют,
да.
И все время родители говорят, он не играет, что мне делать?
Да, ну, то есть их ну, там, в среднем, как правило, ощутимо больше, чем было у этих самых родителей. Подарки, в принципе, делаются довольно регулярно.
Угу.
Подарки
и
начинают.
Без повода, и тем самым, в общем, нивелируются.
Да, и поэтому родители же, ну вот, стояли, да, угу. перед наступающим праздником. Очень многие перед такой серьезной задачей, окей, ну а что вот, какой кувырок через голову мне сделать uh-huh. сейчас, чтобы вот как-то uh-huh. ребенок понял, что это я все-таки кувыркнулся, а не вот что-то привычное сделал.
Вопрос на 5 с плюсом, Никит, потому что тогда получается, что мы вручаем ребенку право и, как бы это сказать, полномочия оценивать нас как родителей. Такового права у него нет и быть не может. И если мы пытаемся от ребенка получить вот эту обратную связь, скажи мне, что я там лучшая мать столетия, это полная фиаско, потому что ребенок этого не знает. Любая мать для него лучшая, даже самая вот, самый ужас, кошмар. Я же с усыновлением работаю много, и очень часто слышу от детей вот покинутых, да, действительно оставленных и действительно переживших очень плохое отношение, все равно мамочка – это самое лучшее. Да? Это база, это биология, с этой ничего не сделаешь. Поэтому как бы вы ни кувыркались, или если вы не будете кувыркаться вообще, вы все равно будете самым лучшим для своего ребенка. А вот для кого тогда вопрос? Перед кем вы кувыркаетесь? Чье одобрение вам нужно заслужить таким образом? Кто должен вам вручить этот знак, да, лучшая мать столетия или отец там, отец молодец? Вот. Такой, ну, мне кажется, отчасти это то, что надувается сейчас в средствах массовой информации везде, да, как будто у нас действительно есть конкурсы, есть какие-то критерии. Вот ты будешь лучший родитель, а ты будешь не лучший, а ты вообще мать ехидна. Да? И вот это вот, ну, ладно, скажу ругательное слово, нарциссическое, да, надувательство, оно присутствует сейчас везде. Какой я должна быть? Матерью, женой, там, отцом, да? И в подарках это очень звучит. Реклама, знаете, вот баннеры, вот сейчас вот я в метро к вам поднималась, баннеры, да, «Любишь, докажи»,
угу.
да? И девушка вся в золоте. Какое это отношение имеет к любви? Никакого, примерно никакого. Вот, поэтому по поводу игрушек, чтобы ребенок радовался чему-то, он должен быть немножко в дефиците. Да, мы радуемся, когда у нас есть дефицит чего-то, и он, ну, как-то возобновляется, да, восстанавливается. Да, когда я голодный, я радуюсь еде. Когда я сытый, меня не радует ничто. Да, ну, съестное. Да, просто потому что потребность закрыта. Поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок радовался, создайте ему этот дефицит. Они не нуждаются в таком количестве игрушек. Мы все время это видим. Да, ребенок завален игрушками, играет с чем-то одним или не играет вообще, потому что он не может выбрать. Потому что там, если у него 20 машин, выбрать вот ту единственную любимую, на которую можно сфокусировать свою творческую энергию, практически невозможно. Поэтому, ну, очень часто, да, вот жалуются родители, что ребенок скучает, и начинаем мы всегда с того, что расчищаем пространство. То есть убираем лишние занятия, лишние предметы, лишние игрушки. Исходно вообще хорошо бы оставить в пустоте, и потом туда добавлять по одному, знаете, капельно.
Угу.
Вот возьмем абсолютно пустое пространство и положим туда пачку карандашей и два листа бумаги. Два листа бумаги, а не 16 видов. Посмотрим, что они будут с этим делать. Да? Потом добавим туда один конструктор, небольшой. Опять посмотрим. Вот как-то так. Потому что, ну, уже много исследований было на эту тему, что большой выбор вызывает тревогу. Да, когда вам надо выбрать из 16 видов молока, вы злитесь, скорее всего, потому что вы не знаете, по какому принципу они все одинаковые. Да? Как, uh-huh. как выбрать, да? Ну, вот когда у вас есть там молоко 3,5% и 5%, вот тут все просто. Да, вы берете то, что вам нужно. Вот.
А в этой ситуации, наверное, еще можно сказать родителям, ребенок которых, не знаю, требует 16-ю машинку для щенячьего патруля, и вот точно знает, что герои вот этого мультика это моя страсть, они мои самые любимые, и вот это я точно хочу. Это же, возможно, ну, то есть это точно не повод для какого-то опасения, а, возможно, не знаю, повод для, ну, какой-то радости, потому что есть понятное, высказанное, там, я не знаю, желание и интерес.
Радость ли, или это чувство облегчения, потому что с меня в этот момент падает ответственность, я не должна ничего выбирать. А, не будем путать, да, коллекционирование от действительно творческой игры. Тут смотрите, какая штука. Когда ребенок требует, опять мы наделяем его властью регулировать наши поступки. Да? Ребенок требует, и я как будто должна это требование как-то реализовать. На самом деле нет. Он может требовать, а я могу этого не делать. Он может ждать, а я могу останавливаться в своих действиях. И таким образом у ребенка формируется и, ну, как бы развивается, да, способность мечтать, ожидать, просить и получать отказ, и не разрушаться при этом, да, не впадать там в истерику. Ну, и просто навык ожидания, которого вот у нашего, вот у новых детей, вот у нового этого поколения практически нет. Потому что, смотрите, вот, не знаю, как в вашем детстве, да, в нашем было так. Ты чего-то захотел, ты сообщаешь об этом родителям, надо выбрать правильный момент, когда
да,
это
конечно,
сообщить.
Да, конечно, конечно.
Да, дальше тебе говорят, ага, хорошо, на Новый год, а до Нового года там 2 месяца, или там на день рождения до него там 3 месяца. Еще могут быть условия какие-то, если закончишь четверть без троек.
Да, да, конечно.
Вот что-то такое, особенно с мальчиками это всегда. Ну, потому что не знаешь уже, как вообще из него выбить эту четверть без троек, давай попробуем вот так. Да? И ты ждешь, мечтаешь, представляешь, какой счастливый ты будешь, когда у тебя будет эта вещь, как тебе все будут завидовать, там, когда ты выйдешь с этим на улицу. Да? И вот оно растет, да, этот навык. Сейчас как происходит? Увидел рекламу обычно в каком-нибудь YouTube, когда смотришь это, да, там, зафиксировал это, отослал папе ссылку, папа нажал на ссылку, попал в интернет-магазин, нажал, значит, денежки списались, вечером тебе курьер принес. И тут оказывается, что ребенок разочарован. Потому что к вечеру у него уже сменилось настроение. Он увидел другую полезную фиговину в том же YouTube, да? А он разочаровался вообще в «Щенячьем патруле», потому что в этой серии там что-то произошло. Да? И разочарование такое затапливающее всех. Да? А ожидания вроде бы были большие. Поэтому... Ну, есть прямо конкретные методики, я вот вчера видела, там, как ребенка приучать вот это вот ждать и, там, например, копить мелочь для этого, да. Мы там еще, помните, мелочь копили?
Да, да, конечно.
Бутылки сдавали, там, банки там консервные, ну, что-то такое. Можно было заработать, можно было с родителями о чем-то договориться, там, я буду, там, 2 месяца, там, вам, не знаю, гулять с собакой, с вашей собакой, не с моей собакой, а с вашей собакой, да, а вы мне за это, там, что-то, что-то, что-то. Да? Вот. Мне это кажется гораздо более здоровым, потому что все-таки человек развивается в каких-то препятствиях, и они должны быть обязательно, да, он должен учиться преодолевать, в том числе учиться преодолевать тревогу по поводу чего-то нехватки у себя, да, вот у меня нет этой машинки, я чувствую какой-то дискомфорт, да, как я могу с этим справиться, если он раз за разом приходит к родителям, устраивает истерику и получает, он не учится ничему в этом, кроме как манипулировать родителями. Поэтому, конечно, я призываю вас к очень большой осмотрительности и терпению. Да? Потому что еще родителю очень трудно выдержать эту истерику. Как вам?
Ну
вообще,
да, конечно, да, да, конечно.
Хочу,
как
дайте.
Мы, в общем, много писали на меле, что в попытках создать вокруг детей максимальный комфорт поколения родителей, ну вот тех, кого сейчас можно называть родителями молодыми, они лишили детей, там, не знаю, какой-нибудь контролируемой опасности в виде лазания там по постройкам и гаражам, какого-то ожидания, дефицита и еще нескольких вещей. Мы по касательной затронули родительское чувство вины. И, ну, наверное, было бы совсем как-то пафосно, громко и все-таки немного притянуто за уши называть это чем-то вроде там тренда уходящего года и чем-то, о чем, не знаю, говорили много, хотя, в общем, и книги об этом стали появляться, и, в общем, фраза там про «неужели я плохая мать» стало таким прямо стопроцентным общеинтернетным мемом, а не только, значит, страшилкой с форумов и WhatsApp-чатов. У меня есть по этому поводу гипотеза. Ну, то есть, я как, во-первых, конечно, учитывая, что у нас тут такое рождественское время, нужно немножечко покаяться и сказать, что вот эти мифические СМИ, которые, значит, раздувают, ну, это там, в общем, и не без там моего личного участия. Мы-то, конечно, в СМИ себя успокаиваем.
Мел, конечно, очень старается, чтобы нормализовывать ситуацию, за что ему прямо...
Это мы так, конечно, иногда сами себя ловим, что мы, значит, одной рукой ее нормализуем, а другой что-то тут трафика не хватает, давайте как это управляемого хаоса немножечко создадим. Для, ну, то есть я скажу, что для тех, кто делает, например, медиа, это такой, ну, немного вечный вопрос курицы и яйца. Это вот, значит, родители стали тревожными, и о чувстве вины с ним нужно говорить. Или просто, когда ты говоришь о чувстве вины, ты как бы его у родителей стимулируешь, и они тут же, значит, отвечают. А гипотеза у меня вот какая. Моя гипотеза заключается в том, что у родителей лет, не знаю, 20-30 назад было просто гораздо меньше времени и материальных возможностей для рефлексии о собственном родительстве. Денег было поменьше, работы было побольше, дача была какая-нибудь. И времени вот сесть и с самой собой поговорить об этом, мне кажется, просто было меньше.
Нет, нет, Никит, вот тут вы ошибаетесь, потому что на самом деле сейчас люди гораздо больше загружены работой и вот поколению. Вот только надо определиться, про какое поколение мы говорим сейчас, да? Вот вы когда говорите «молодые родители», это вы сейчас кого имеете в виду? Вот это которые, людям, которым сколько сейчас?
Я имею в виду людям, которым, ну, наверное, до 35. Людям, детям которых, ну, там, до 14 лет.
До 10 тогда, да? Тогда ну, смотрите, да. Что получается. Их растили прямо в самую перестройку. Тогда, конечно, особенно вот в самом начале, да, там был трындец, там было не до чувства вины, там выжить бы, да. А чувство вины навалилось, может быть, потом. Но не столько в этом дело. Вот у Людмилы Петрановской в ее программной статье про травму поколений, там очень хорошо вот это разложено, и мы это все видим очень сильно, что... Вот те, которые сейчас бабушки-дедушки, это дети войны, да, то есть это люди, которые там с 45 по 55 год рождения, вот они себе казались идеальными родителями, потому что они, ну, по сравнению с предыдущим поколением, они, конечно, с детьми обращались гораздо лучше. То есть не так уже было принято бить детей. Вот я не знаю, отдаете ли вы себе отчет, что у предыдущего поколения бить детей – это была норма жизни, вот совсем норма. Это то, о чем вообще никто не говорил, потому что, ну, это как сейчас говорит, что там, а я ребенка там кормлю. Вот так же было про битье, да? Жестокость была чудовищная просто. И когда следующее поколение хотя бы прекратило детей истязать, уже это воспринималось как невероятный прорыв. И то, что они с детьми разговаривают, и то, что перестали детей в 4 месяца отдавать в ясли, просто потому что изменилось законодательство, да, декретный отпуск стал год, да, и все, детей перестали отдавать в 4 месяцев в ясли. Это воспринималось как, ну прямо... Я, вот там действительно нет сомнений, кто тут лучшая мать. Да? И появились какие-то вещи детские, как специально детские, которых не было, да, игрушек больше стало. А вот следующее поколение, вот как раз то, которое сейчас родители, там уже нарастились какие-то высшие гуманитарные ценности.
Это мы говорим про вот 60-е, 70-е годы рождения.
Вот, нет, вот тех, которые вы сейчас как раз вот говорите. То есть это там с 85-го по 95-й где-то год рождения. Вот, у них, с одной стороны, есть масса претензий к своим родителям, да? А с другой стороны, и раз я недовольна своей мамой, то, наверное, и мои дети недовольны мной.
Да, и что с этим делать, будем обсуждать после короткой двухминутной паузы. Оставайтесь с нами на радио «Говорит Москва».
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Это предновогодний эфир программы «Радиошкола. Большой разговор». Меня зовут Никита Белоголовцев. В гостях у меня сегодня детский семейный психолог Катерина Демина. Мы вообще-то анонсировали сегодняшний разговор о том, как, значит, провести каникулы с семьей и детьми. И, дорогие друзья, это же предновогодняя программа, поэтому мы свое обещание обязательно сдержим. Сейчас вот буквально закончим четвертое длинное тематическое отступление, и, значит, к каникулам с семьей.
Они, кстати, очень связаны. Вот то, конечно. То, о чем мы говорим, с каникулами напрямую.
Для тех, дорогие друзья, кто пропустил предыдущие полчаса нашего эфира, закончились они разговором о родительском чувстве вины и о выводе о том, что у поколения современных молодых родителей, ну вот под ними мы подразумеваем людей, родившихся в 80-е и начале 90-х, так вот, травма этого поколения во многом в том, что есть претензии к родителям своим. Некоторые у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени. И боязнь того, что, ну, соответственно, дети этого самого поколения, те, кому сейчас там до 10,
да.
Есть опасения, что, значит, и у детей эти претензии возникнут, и надо, значит, сделать все, чтобы, не дай бог, не возникли.
С какой-то точки зрения, мы всегда знали, что у детей всегда будут претензии. И это известно там последние примерно 5,5 тысяч лет. Да? Потому что это неизбежно, потому что ребенок, чтобы выйти из семьи в большой мир, он должен разочароваться в своей семье родительской. Ну, то есть у меня последние 10 лет утро начинается со слов «мама, ты же ничего не понимаешь». Да, у меня дети подрастают, как только им становится там 12+, сразу начинается «мама, ничего не понимаешь». Поэтому вот, знаете, как у кого есть подростки, заведите дома собаку, чтобы хоть кто-то вам дома радовался и махал хвостом, да. Вот. Но, то есть это неизбежно, да? Дети все равно будут на вас в претензиях, неважно за что. И это одно из показаний взрослости, показателей, что когда мы перестаем предъявлять претензии своим родителям, это значит, мы выросли всего лишь. Да? Поэтому, товарищи дорогие, ну не бойтесь, дети будут недовольны, что бы вы ни делали. Поэтому лучше на эту тему расслабиться.
А если мы вот сейчас так прямо плавно и красиво сделаем вид, что запланированно переходим к каникулам, то многие ведь, в том числе и в контексте того, что мы обсуждали там, несколько минут назад, воспринимают каникулы как? Мы, значит, вот сейчас подготовимся ударно к Новому году, слава богу, 30-е, 31-е были, значит, выходными, так удобно, не надо было это делать после работы, а был, значит, денек съездить в какой-нибудь гипермаркет. Мы, значит, сейчас отпразднуем Новый год ударненько, проснемся первого часам к 2-3 дня, а дальше у нас есть ударные 8 дней наверстать все недоданное детям внимание. Мы все распланируем, катки, лыжи, прям так, чтобы, на домайских праздниках хватило. А где ошибка в этой мотивации?
в начале. Ошибка в самом начале. Смотрите, не было раньше таких длинных каникул у взрослых. Да, если вы помните, был только один выходной день, первое. Второго все родители, опухшие, зеленые, но шли на работу. И дети оставались, дети школьного возраста, да, каникулы были только у школьников. Детсадовцы шли в сад 2 числа. Дети оставались дома, предоставленные сами себе. И это каникулы были отдых от школы. Никому в голову не приходило детей развлекать в это время. В школе будет елка. Может быть, у кого-нибудь из родителей на работе будет елка один раз. У кого есть бабушка, сходят в театр. И все. Потому что на самом деле детям реально надо отдохнуть и от толпы, и побыть одним, и побыть в тишине, поскучать, да, вот соскучиться, прям серьезно соскучиться, чтобы в школу хотелось идти. Потом детям нужно было гулять много, просто свободно, спокойно гулять, не ехать на каток, где аншлаг, как вы правильно сказали, да, не кататься на лыжах там тоже по секундомеру, да, а просто вот взял санки, пошел на горку во двор, и там провел счастливых там 3-4 часа, пока вот не увалялся весь до состояния снеговика, да, пришел домой, там поел, поспал, посмотрел «В гостях у сказки» в маленьком телевизорике, да?
И маленького больше нет. Ну, план вот, разрушился. Да, да.
Ну, теперь в качестве маленького телевизорика маленький планшетик.
Да, или телефон.
Каждый пошел смотреть свою «В гостях у сказки». Вот. И, собственно, все. Да? И дети не перегружались. Сейчас мы что видим? После каникул дети заболевают, а очень многие прямо в каникулах заболевают. Во-первых, потому что инфекция. Да, потому что огромное скопление людей. А во-вторых, потому что они перегружены психически, да, слишком много впечатлений. Их рвет впечатлениями в прямом смысле. Сколько я вижу детей, которых вытаскивают за шкирку с какого-нибудь представления, их рвет прямо здесь. Ну, потому что это перегруз страшенный. Да. Детская психика не рассчитана на это, на 3-4 представления. А это же огромное шоу. Смотрите, считается, что для дошкольников норма, которую они вообще могут воспринимать, полчаса очень маленького спектакля. А их тащат, вот недавно ко мне приходили на прием, сколько же там пацану-то? 3. 3 года его тащат на большой вот этот вот голливудский блокбастер в кино, а он, значит, закатывает истерику, с чего бы? Доктор, давайте мы его полечим, нет ли таблеток? Нет у меня от этого таблеток, потому что не надо таскать маленьких детей в кино, они не могут это пережить. Да, маленьких детей надо гулять во дворике и показывать им маленькие мультики. Вот, поэтому тут вопрос, что с родителями не так, что их так штормит-то в каникулы? А потому что семья оказывается закрытая в 4 стенах, а что делать-то никто не помнит? И не умеет, и не знает, да. Можно, знаете, такую немножко метафору про еду. Вот вы сказали, там, метнуться по гипермаркету, я еще подумала. Одно дело, когда у нас вот это вот пир горой, там, 4 раза в год, да, там, Новый год, там, ноябрьские, майские, там, летом шашлык на дачу. А все остальное время мы живем впритык-впритык на очень таком скудном рационе, да, особо никто не балует. А другое дело, что мы сейчас каждый день едим, как раньше было, в праздник. И тогда совершенно вот непонятно опять, да, а из чего устраивать этот пир горой? Да, вот я помню, у нас был один Новый год, когда мы что-то все болели, и у нас были бутерброды с докторской колбасой и какой-то сок. И вот мы все дружно сказали, вот это был прям отличный Новый год. Потому что никто не суетился, я ничего не готовила, мы так лежали кабачками и ели бутерброды. А вот, то есть какая у меня идея? Та же самая. Тревога. На самом деле ведущая растет не столько вина, сколько тревога. Да, такое неконтролируемое чувство. Что же мы будем с ними делать? 11 дней. Боже-боже. Куда же бечь? Не надо никуда бечь. Да? Ну, навестите вы одну бабушку, ну, другую бабушку. Вот и хватит. А дальше пусть они сами себе придумают, школьники, в состоянии себя занять.
Но здесь же родителю нужно самому себе объяснить какую вещь. там последние полгода нам не удавалось сходить в театр, а вот мы давно хотели попробовать, не знаю, там, сходить на пробное занятие по робототехнике, а еще говорят, что есть вот какая-нибудь Москва глазами инженера, а катки не надеваны. И ты как бы все это делаешь не со зла, а просто понимаешь, что, скорее всего, с 14 февраля у тебя начнутся там встречи, клиенты, переговоры, авралы, детский сад, балет, лепка, глина. И ты как бы и умом-то вроде как понимаешь, что надо бы всем в каникулы не устать. А сердце-то говорит как бы когда, как не сейчас.
Как будто нельзя недополучить удовольствие. Как будто если я не получу это удовольствие...
Не использовать равно... возможности, вот так вот
сформулировать. Что случится-то, если вы не используете эту возможность? Если вы не сходите
другой не будет.
Ну, как не будет? Как
растает да? лед.
Ага. Ну, ничего, он есть искусственный. А чего именно вам хочется в этих развлечениях? Да? Какое чувство вы хотите получить? Вот это вот радостное возбуждение, сколько его может усвоить человек? Сколько надо радостного возбуждения в жизни человека? На самом деле не очень много. Мы не можем все время жить в карнавале. Он поэтому раз в год несколько дней. Да? И тогда он радует. Вот спросите, например, артистов, которые этим всем занимаются, или там устроители праздника, да, они не радуются этому уже, потому что это тяжело, это работа. В Денискиных рассказов, помните, там был один рассказ, где у них было 4 елки за каникулы, и они уже так типа, а, нет, ни за что, пожалуйста, нет. Вот. Да, но еще раз подумайте, это вы хотите? Или вас гонит вина, что вы не додали этого ребенку? А давайте у ребенка спросим, что он хочет. Вот прям спросим, чего ты, детка, хочешь?
Ничего, ответят 75% российских родителей.
Отвалите, тогда идите сами на каток, если вам этого хочется. Вы хотите на катках, на коньках кататься? Вы хотите в этот инженерный? Это, кстати, вот очень даже может быть. Это, конечно, очень смешно, но мы с мужем иногда ходим на мультики вдвоем, без детей, потому что дети нас динамят. Мы говорим, деточки, пойдемте на мультики. Деточки говорят, сами смотрите свои мультики. И мы, значит, дружно взявшись за руки, идем на очередной шедевр Пиксара, получаем огромное удовольствие. Да? Кто хочет сейчас развлекаться именно этим образом? Да? И тогда все будет понятно. И все будут довольны. Есть же еще картинка вот эта рекламная. Дружная семья.
Да, конечно.
Да-да-да-да-да. Только мы забываем, что действие происходит в маленьких американских городках, где, во-первых, до этого катка два шага пешком, а не час по пробкам на машине, где все население 10 тысяч, да? И где это происходит действительно вот когда ты хочешь. Да, вот ты захотел, ты пошел один раз за зиму, покатался в свое удовольствие, и все. Да?
Мы много говорим, и в этом году мы много писали об этом на Меле, о скуке, как о чем-то не только иногда не требующем родительского осуждения и вмешательства, а наоборот, как о полезной и ну, такой смыслообразующей для ребенка штуковине. Но я вот, например, сам себя как родитель, там, редактируя одной рукой эти тексты, другой рукой ловлю себя на мысли, что на практике самому себе сказать, что, слушай, оно действительно так работает, очень сложно. И как бы ты когда читаешь эти буквы, и там, что ребенок, когда скучает, он открывает для себя, он ищет новые возможности, и ты такой, как умно прям написано. Вот, а потом перед тобой, значит, на ковре третий день скучает этот ребенок, и ты думаешь, а может быть, у меня какой-то вот исключительный случай, может быть, вот эта конкретная скука, она как бы не совсем та, про которую там умные дяди и тети написали.
А как вы понимаете, что он скучает? Как вы это обнаруживаете?
Ну как, интуитивно? Ты же чувствуешь своего ребенка, как никто другой. Ты же вот...
О, вот это большое заблуждение.
С ним единый, вот это все.
Вот это вот большое заблуждение. У меня сейчас 4-месячная внучка научилась разговаривать громко с выражением. И очень четко дает понять, что ей сейчас нужно. И пока она не получает то, что ей нужно, она не затыкается. То есть никакого пространства для интуитивного понимания там не остается. Потому что сирена просто не выключается, пока ты не сделаешь то, зачем она сейчас к тебе пришла. А вы видите ребенка на ковре, который что?
Который ничего не делает.
И у вас поднимается тревога, судя
конечно,
по всему.
Конечно.
Потому что если бы вы так сидели на ковре, наверное, вам было бы плохо. Может быть. А может быть и нет. А может быть, вы посидите и внутри головы себе там мир создаете, да? Смотрите, скука бывает вот так же, как стресс и дистресс, да, вот он бывает полезный и вредный, так же и скука. Вот то, что про вы говорите, то, про что вы говорите, это такое, ну, такая пустота, которая наполняется творческой энергией. А есть еще скука, которая заблокированная агрессия, когда мне нельзя делать то, что я хочу, а можно только другое. Ну, вот это, знаете, как там... Скучно тебе, пойди помой посуду.
Угу.
Я не хочу мыть посуду. Я хотел пойти с Валерой покататься на горке, но нас почему-то не выпускают, потому что маме страшно.
Угу.
Да? Но я хочу кататься на горке. А так как мне это именно нельзя, то я больше ничего и не хочу. И тогда вот начинается вот это нытье, мутата, вот это вот, мам, мне скучно, мам, поиграй со мной, потому что, ну, заблокировано как раз желание. Если ребенок просто сидит, ничего не делает, не утыкнувшись при этом в планшет с прохождением.
Ну,
да,
да, но это же мы вот такую делаем важную оговорку, а если вот эта вот, ну, скука как результат чего-то заблокированного, она, не знаю, из-за того, что у меня планшет отобрали, а я как бы, ну, не с горки хотел кататься, я очень четко знаю, что именно в этот момент я хотел смотреть в своем планшете четвертый час подряд, потому что я в предыдущие три посмотрел только часть того, что я хотел посмотреть.
Вот это как раз тот фактор, который сейчас очень сильно нас всех сбивает с ног, потому что вот эта виртуальная реальность, она внесла, конечно, новый контекст, которого не было раньше. И все на это жалуются. Ну, я про это писала уже так много, что даже не знаю, вообще стоит ли повторять. Но
стоит.
Стоит, да.
Давайте.
Ну, хорошо. Окей. Значит, пункт первый. У детей должна сформироваться вот эта творческая активность до того, как им в руки попадают планшеты. Что мы видим? Детям дают в руки гаджеты, когда они только научаются сидеть, то есть от полугода.
Угу.
То есть реально уже вот 8 месяцев ребенок с планшетом – это наша реальность. Он при этом пропускает важнейшие этапы развития психики. Самое главное – познавательную активность. Первая – познавательная активность, да? Вторую – игровую активность. То есть он не научается осваивать мир, строить отношения и играть, потому что вся его энергия направлена внутрь планшета, а там он ничему не учится, он там потребитель. Поэтому очень важно, прежде чем дать планшет, все-таки научить ребенка жить в реальной реальности, а потом только заходить в виртуальную реальность. Это довольно сложно, потому что родители сами хотят быть в планшетах, да? То есть, когда ребенку даются планшеты-то?
Когда нужно пойти поработать. Или помыться,
а
или приготовить...
А что раньше было в этом месте, когда не было планшетов? Как обходились люди?
Археологи еще не нашли ответа на этот вопрос.
Да,
это
роют.
Настолько глубокие предания старины, что представить невозможно.
Да, вот как вы проводили свои, там, помните, там 4 года, или там, когда мама варила суп, где вы были?
Вот конкретно я, наверное, играл в конструктор Лего.
Угу. У вас уже были Лего, да?
Минутка, да. Угу. Минутка нативной рекламы в нашем эфире.
Да-да-да. Конструктор Лего – гениальная, конечно, штука. Были какие-то конструкторы, был просто ящик с ложками-поварёшками, были книжки, были раскраски. Но ребенок был рядом с матерью в безопасном контакте, да, и осваивал мир. Вот все дошкольное время было посвящено освоению мира. В конце концов, вот сейчас это даже смешно рассказывать, можно было поставить ребенка к окну на табуретку и сказать: считай красные машинки.
Угу.
Да? Но для этого нужно быть с ребенком в контакте.
Угу.
Вот чтобы вот это происходило, мама или папа, или кто угодно, должен был быть с ребенком на связи. А мы сейчас видим очень много, что родители всячески из этой связи выскакивают. Все время есть соцсеть, все время есть какой-нибудь WhatsApp, Viber, в котором ты все время, и на ребенка ты так одним глазом слегка косишь. И тогда возникает вот эта как раз тоска и скука, и тревога. Ребенок начинает ныть, и тут как раз очень легко ему сказать: ну, на, посмотри мультик.
Угу.
Да? Дай мне там поработать, особенно там папам, да. Всегда папы работали, всегда ребенки знали, что там папа работает. А вот потом папа выйдет из своей комнаты и будет с тобой там что-нибудь делать, может быть, или там чай пить. Да? И ничего не изменилось в этом плане. Но главное, чтобы было вот это переключение. Вот здесь я работаю, а вот здесь вот я ребенком занимаюсь. А не то, что я взял свой планшет, сижу рядом с ребенком на диване и делаю вид, что я занимаюсь ребенком. Вот там начинается и много агрессии, и скуки, и требовательности, и следствие вины, которую можно забить очередным подарком. Ну и все, и процесс ушел в цикл.
А как быть тем, кто пропустил этот магический момент и хочет провернуть фарш назад, наверстать упущенное и так далее?
И наверстать упущенное, и?
И вот он смотрит на своего, не знаю, 3-4, может быть, даже 5-летнего ребенка и понимает, что да, планшет оказался в его руках раньше, чем мне бы хотелось, и что вот сейчас это проблема, и чего делать...
Сейчас, вот прямо сейчас, прямо отложить планшет и предложить себя в качестве контактера, да, то есть давай мы с тобой что-нибудь поделаем, потому что, ну, никакой планшет не может конкурировать с живым нормальным папой, который предлагает сделать что-то ужасно интересное, да, просто это должно быть действительно интересное, уроки не катят. Давай мы с тобой попишем палочки, не получится. А вот давай мы с тобой построим дом из вот этой большой картонной коробки или там звездолет, или там звезду смерти, в конце концов. Да? Вот это работает. Все, что угодно, где ты включаешься сам как живой человек, работает. Но тебе придется включиться.
Хотелось успеть обсудить еще одну такую микротему про каникулы. В общем, некоторым фетишем стало словосочетание «каникулы с пользой». Нужно провести каникулы с пользой. Нужно обязательно успеть сделать что-нибудь развивающее, чему-нибудь новому обучиться, прочитать книжки. Три минимум, потому что если две, то как-то не камильфо. И, в общем, и аргументируется это часто тем, что, ну, вот сейчас они переотдыхают, как же они потом учиться будут, и значит, ритм, темп сбивать нельзя, ну, и вообще каникулы – это время, когда нет школы, значит, успеем
здесь
что-нибудь сделать.
То же самое, что про всякие системы раннего развития. Это все способ структурировать время, проведенное с ребенком, для того, чтобы не быть с ним как раз в это время в свободном полете, потому что что делать с ребенком, как будто все забыли. И тогда вот мы не просто так тут вот дурака валяем, а мы едем проводить время с пользой. Да, или там... То есть вот что происходит с детьми, вот когда их вместо игры свободной, вот в дошкольном возрасте, начинают обучать? Они не научаются быть с другими людьми вместе, потому что там всегда есть... тот предмет, которым мы сейчас занимаемся. То есть мы не просто сейчас собрались поиграть, а мы сейчас тут сидим, чтобы сделать что-то. Да? И также вот каникулы с пользой. Мы не просто так с тобой вместе сидим здесь, а мы учимся. И тогда контакт опять уходит. Да? Ты не узнаешь ничего об этом ребенке. Он ничего не узнает о тебе. И всем, ну, всем тоскливо достаточно. Потому что, смотрите, инициатива все-таки должна исходить от ребенка, потому что он регулирует, сколько он может потребить знаний, впечатлений. А когда инициатива исходит от родителей, это говорит только о том, что ему скучно с ребенком. Не ребенку с ним, а ему скучно с ребенком. Он не знает, чем себя занять. Поэтому каникулы зло. Для родителей.
Каникулы и сон. Мы высыпаемся до состояния, когда, ну, как бы из кровати не встать уже просто стыдно, или мы стараемся в целом не очень выходить из, там, школьного режима сна.
Если мы — это истощенные родители, вот истощенные...
Ну, мы — это как бы семья.
Не, семья разная. Вот смотрите, вот все, что я помню про школьные каникулы. Значит, вот у нас был там какой-то момент, да? Одному 3 года, другому 11, третьему 16. Это совершенно разные страты. Трехлетка просыпается в свои 7 и требует своих блинчиков, и наплевать, да. 12-летнего нужно будить, 16-летнему надо высыпаться, вот полностью высыпаться, они не досыпают сильно, вот, а родители как смогут.
Хорошо, ну что ж, дорогие друзья, у нас к концу подошло время нашего эфира, последнего эфира радиошколы в 2017 году. Еще раз хочется поздравить вас с наступающими праздниками, пожелать вам всяческих успехов. Хотел сказать родительских успехов в новом году, а с другой стороны мы, в общем, как
давайте
бы...
Давайте родителям пожелаем, во-первых, сил,
да,
во-вторых, терпения, в-третьих, спокойствия.
Спокойствие, да. Я вот тут подумал, что мы тут говорили о чувстве вины, да, и вот там желание соответствовать, а я тут возьми и успехов пожелай, чтобы потом, 18-й год,
спокойно,
думать, случились
спокойно
эти успехи или нет. Спокойствия вам, дорогие друзья, и хорошо отпраздновать. До новых встреч в 2018 году.